говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж». Нашу программу откроет 28-й выпуск передачи из авторского радиоцикла доктора исторических наук Дмитрия Михайловича Володихина «Знаменитые полководцы России». Сегодня речь пойдет об Алексее Алексеевиче Брусилове и Николае Николаевиче Юденичи, выдающихся русских полководцах Первой мировой войны. Затем во второй половине часа в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Территория семьи», которую ведет в нашем эфире председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. Сегодня она подробнее поговорит об одной из очень навязчивых реклам, очень напоминающих троянского коня.
В нашей стране всегда ценили память о победах великих полководцев. С детства у каждого на устах и в уме имена Александра Невского, Дмитрия Донского, князя Пожарского, Александра Васильевича Суворова, Георгия Константиновича Жукова. Однако в тени этих титанических фигур порой забываются, исчезают из национальной исторической памяти фигуры полководцев славных, овеянных порохом больших сражений, добившихся замечательных успехов во имя защиты нашего Отечества, но все же не столь знаменитых. Цель цикла передач о знаменитые полководцы России состоит в том, чтобы рассказать вновь о тех полководцах, которые всегда были на первом плане русской истории, и в равной мере о тех, кто заслужил доброй памяти, но в настоящий момент находится на втором и третьем плане. Их слава заслуживает обновления. Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Ведущий цикла Дмитрий Михайлович Володихин.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И вот уже мы с вами добрались до Первой мировой войны, до времен, когда у нас были замечательные, звездные буквально генералы. Но понимаете, какая вещь? Все-таки война 20 века – это война огромных масс, война механизмов, война стратегий, война мобилизационных тактик. И личность в какой-то степени теряется на этом фоне. И даже порой важен живой символ, генерал, которого вытащила пресса и представила подлинным крупным военным деятелем, таким героем, которого можно сопоставить с героями-военачальниками прежних времен и наполнить армию боевым духом. Фактически, героя делает не только победа, героя делает реакция журналистов, реакция газетчиков на деяния того или иного человека. И мы опять-таки видим то, что даже когда пресса так или иначе выставила какую-то крупную фигуру на всеобщее обозрение, за спиной этой фигуры исчезает ее штаб, исчезает команда людей, которая готовила победу вместе со своим полководцем и, может быть, даже в какой-то степени больше, чем этот полководец. Это может быть парадоксально, но порой какая-то победа в крупном сражении, она делается не столько человеком, возглавляющим армию или фронт, сколько человеком или даже группой людей, которые оперативно-тактически планируют и готовят наступление, осаду крепости, оборону укрепленного района и так далее, и так далее, и так далее. И Российская империя в тот момент была готова отправлять в штабы действующих армий, фронтов, дивизий хорошо образованных, знающих, опытных офицеров и генералов, способных подготовить боевую операцию но самых высоких степеней сложности. Нельзя сказать, что русская армия была идеальна. Опыт русско-японской войны, крайне тяжелый, дорого стоивший России, закончившийся поражением, он был учтен к началу Первой мировой войны, и в рядах тех, кто участвовал в этой войне, были офицеры и генералы, когда-то понюхавшие пороху на полях сражений на Дальнем Востоке. Это и хорошо, и плохо одновременно. Плохо, потому что поражение, естественно, но хорошо, потому что поражение в одной войне давало людям достаточно опыта, осмотрительности и в то же время энергии, чтобы добиваться победы в другой войне. Наверное, самым знаменитым военачальником времен Первой мировой войны был Александр Алексеевич Брусилов. Он родился в 1853 году, и, надо сказать, что судьба хранила его от каких-то крупных боевых действий. Он рос, ну пусть это прозвучит парадоксально, но он рос как мирный генерал. К началу 20 века ему 47 лет, он не участвовал ни в одной войне, и он не попадает на театр военных действий русско-японской войны. В большей степени он прирожденный кавалерист, именно командир кавалерийских частей и соединений, преподаватель в училищах кавалерийских, отличный организатор. Он человек, который понимает изнутри, что такое армия, каковы сильные и слабые стороны той же самой кавалерии, которая все еще считает серьезной ударной силой. Он, в общем, дослужится до чина генерал от кавалерии, и в начале Первой мировой войны он сначала командует 8-й армией. Эта армия очень удачно действует в Галицийской битве 1914 года. Она развивает наступление, и она, в общем, очень убедительно громит войска Австро-Венгерской империи. Впоследствии, с марта 1916 года, Брусилов становится главнокомандующим Юго-Западного фронта. И он готовит наступление, которое вообще, в принципе, могло поставить точку в этой войне, но не хватило координации усилий с другими фронтами. То есть Брусилов наступает, другие фронта его не поддерживают в этом. Не получается наступление единой стеной. И, в общем, среди военных историков ведутся дискуссии, почему это произошло. Некоторые считают, что, в общем, это недостаток командующих фронтами, некоторые считают, что это недостаток системы, нет достаточной жесткости для приведения директив, идущих сверху, в действующую армию. Ну, давайте от этого вопроса отстранимся. Для нас важно то, что именно генерал Брусилов осуществил со своим Юго-Западным фронтом яркое, красивое дело, вошедшее в историю мировой военной мысли и написанное золотом на скрижалях русской военной истории. Летом 1916 года он осуществляет так называемый Луцкий прорыв. То есть, иными словами, наносят удар по целому ряду направлений. Впоследствии говорили, что это, так сказать, не единый удар, а группа дробящих ударов. И эти дробящие удары не дают противнику сосредоточить для обороны силы на участке главного удара, на участке прорыва. Собственно, это приводит к тому, что противник отступает. И очень хорошо работает при этом артиллерия. Артиллерия отрабатывает цели с исключительной методичностью. Артиллерия следует за войсками, вовремя за ними наступает. И более того, понимаете, какая вещь? Вот к Первой мировой войне разведка научилась по разным косвенным признакам, ну и благодаря просто лазутчикам, определять подготовку к наступлению. Вот еще чуть-чуть, еще немножечко, и начнется наступление. Это начали видеть. А вот в случае Брусилова этого противник не увидел. Были приняты меры которые не позволяли неприятелю определить, где и на какую глубину будут нанесены удары. И надо сказать, что главный удар наносила армия Каледина. Она взяла Луцк, и вообще более того, сам прорыв, он совершенно исключительный, наверное, для Первой мировой войны образец наступательной операции, когда позиции противника были прорваны на всю глубину. Понимаете, какая вещь? Идет позиционная война, окопы, колючая проволока, несколько линий обороны, они идут там не на 50 метров, а на километры в глубину. Все это поддерживается пулеметными огневыми точками, артиллерийскими батареями. Используются друг против друга газы всеми сторонами, не только немцами. Там, скажем, с нашей стороны российская армия также использовала боевые отравляющие газы. И, в общем, вся эта сложная, устроенная за месяцы оборона, она приготовлена к тому, чтобы с помощью маневра резервами затыкать дыры. Ну, прорвали первую линию, отошли на вторую, подвели резервы, прорвали вторую, есть еще третья, на которую можно задержать неприятеля. Чем уникален брусиловский прорыв? А тем, что удалось все эти линии проткнуть, как раскаленной иголкой протыкают кусок масла. Достаточно быстро, без каких-либо фантастических потерь. Это вам не Верден. Брусиловский прорыв был осуществлен с большой скоростью, с большой решительностью и с относительно небольшими для столь значительного успеха потерями. Перед фронтом русской армии стояли войска австро-венгерские. Они буквально что побежали. И достаточно долго не удавалось остановить их. Приходилось для затыкания дыр перебрасывать на этот участок немецкие войска, более боеспособные. Германцы, конечно, смогли оккупировать прорыв, и, кроме того, позднее сам Брусилов, как бы это правильно сказать, наверное, сплоховал, долгое время штурмовал укрепленный пункт Ковель, положил там много народу, и можно было действовать иначе, можно было обойти Ковель, но он с упорством, достойным иного применения, все пытался и пытался взять этот пункт, и все, не мог и не мог. Однако, понимаете, какая вещь? Все же эффект от Луцкого прорыва, впоследствии Брусиловского прорыва, был огромен. И те, кто его осуществил, достойны были почестей. Эти почести распределили между разными генералами. Ну вот, понимаете, какая вещь? Брусилов не боевой генерал, разумный организатор, очень хорошо работающий с кадрами, очень хорошо понимающий, что такое ударная роль кавалерии, но с образованием, которое несколько подустарело к началу Первой мировой войны. Но у него есть блестящие подчиненные. Это Каледин, это генерал Сахаров, и это инспектор артиллерии генерал Ханжин. Впоследствии что Ханжин, что Каледин – это звезды белого движения. Но вот, скажем так, наверху в ставке главнокомандующего решили, что даже в наибольшей степени работа артиллерии достойна поощрения. Брусилов был награжден, ну, скажем так, достаточно скудно для того, чего он достиг. Нельзя сказать, что его успех был отмечен сверху как блистательный. Наградили, конечно, всех тех генералов, которых я перечислил, но Ханжина отметили особенно и, наверное, даже больше, чем прочих. Поэтому, очевидно, можно говорить, что Луцкий прорыв – это работа в какой-то степени Брусилова. Он все-таки главнокомандующий. Его имя должно быть отпечатано на этой наступательной операции. Но и, кроме того, и штаб его, и подчиненные его, и сама система подбора кадров Российской империи, которая оказалась способной создать вот такую отличную боевую группу военачальников, сумевших сделать то, что там ни французы против немцев, ни немцы против французов до того момента сделать не могли. Впоследствии Алексей Алексеевич Брусилов в 1917 году в мае-июне был главнокомандующий российской армии. Действовал не очень удачно. Летом 1917 года наступление российской армии на Западном фронте захлебнулось. Но, в общем, не очень-то он и виноват. К тому времени революционеры, в частности, революционное правительство своими приказами и своей агитацией довели армию до состояния полухаотического. И, в общем, надеяться на то, что дезорганизованные толпы людей принесут большой успех, ну, было опрометчиво. Не столько Брусилов, повторяю, здесь виноват, сколько общая ситуация с войсками. Он, я имею в виду Алексей Алексеевич, сотрудничал с большевиками, и многие его впоследствии упрекали, как же так, вы подписывали вместе с большевиками документы, которые призывали оставить вооруженную борьбу, сдаться, надеясь на прощение, на милость. А между тем, не раз случалось так, что белые офицеры, генералы, сдавшиеся, уповая на эту самую милость, на эту самую амнистию, вместо амнистии получали стенку, а не что-нибудь иное. Но здесь я бы не стал поддерживать такую суровость в отношении Брусилова. Он ведь попал в сложное положение. Он не юн к 1917 году, совсем не юн. Он, в общем, находится в ситуации, когда, ну, уже давно разменял седьмой десяток, и у него есть семья, а это значит заложники. На очень многих военачальников большевики подействовали вовсе не своей идейной программой, не своими какими-то предложениями денежного характера, а просто тем, что у этих военачальников есть огромное уязвимое место, их семьи. Поэтому хотите сохранить живыми своих родных, хотите кормить их, ну, извольте работать. Далеко не все, тем более не все в таком возрасте, нашли в себе силы этому давлению противостоять. Не будем обвинять Брусилова в том, что он, по большому счету, на старости лет не нашел в себе таких сил. Сохранились мемуары Алексея Алексеевича, в которых он достаточно нелицеприятно высказался о большевиках. Ему большевики-то не доверили ни армии, ни дивизии, ни даже полка под команду. Он был консультантом, советником, по большому счету, ну, человеком, который в основном представляет собой, ну, живой плакат. «С нами Брусилов! Слава русского оружия с нами!» Ну, это в основном та главная роль, которую играл Алексей Алексеевич в советское время в рядах Красной Армии, не более того. В воспоминаниях, повторяю, высказывался нелицеприятно о большевиках. Воспоминания при его жизни опубликованы не были, они вообще опубликованы достаточно недавно. Многие спорят, настоящие они или нет. Мы эти споры оставим в стороне. Поставим точку. В 1926 году Алексей Алексеевич скончался. И, в общем, даже со всеми оговорками, которые я сделал в этой передаче, все равно память этого человека должна сохраняться, потому что с ним связано одно из величайших деяний в военной истории 20 века. Луцкий, он же Брусиловский прорыв 1916 года. Низкий поклон и благодарность. Не надо забывать заслуг человека, даже учитывая все странные обстоятельства его судьбы. Ну, а в качестве примера совершенно другого полководца, не менее, может быть, даже и более талантливого, который проявился в годы Первой мировой войны, ее тогда называли Вторая Отечественная, по сравнению с Отечественной войной 1812 года, и старики-фронтовики Первой мировой войны в 1941 году среагировали на выражение «Великая Отечественная война» по-своему, сказали, а, это Третья Отечественная. Вот, собственно, Николай Николаевич Юденич, генерал от инфантерии, родился в 1862 году, умер в эмиграции в 1933. Вот он-то как раз противоположность Брусилову, генерал боевой. Он участвовал в русско-японской войне, в частности, в двух больших сражениях при Сандепу и при Мукдене. И к началу Первой мировой он состоял начальником штаба Кавказской армии. Надо сказать, что противостоял Кавказский фронт достаточно сильному противнику, османской державе, туркам. И у нас в литературе, в особенности, конечно, популярной, тем более в статьях журналистов, принято какое-то нездоровое желание принизить турок как противника. Мы с ними очень много воевали, чаще побеждали. Но не надо обманывать себя патриотической риторикой, скроенной безвкусно, нелепо и небрежно. Турки – сильный противник. Всегда были сильным противником. И в 17 веке, и в 18, и в 19, и в 20. И порой происходило так, что нет никакой победы над турками, а сами турки добиваются успехов своим натиском, своей энергией. И порой, в общем, используют еще и поддержку со стороны западных держав, так или иначе соперничающих с Россией. Так что, повторяю, турки были серьезный противник. И, надо сказать, начало Первой мировой войны, оно, в общем, застало турок более подготовленными, чем силы российской армии на Кавказе. Они предпринимают наступление превосходящими силами. Командование на Кавказе российское к этому не очень готово, поэтому видно отступление и даже растерянность. Собственно, Юденич выделяется на этом фоне как человек, который понимает, что надо делать, как организовывать оборону. Он тактически безупречен, и постепенно он с поста начальника штаба Кавказской армии передвигается на пост командующего Кавказской армией. Вот с января 1915 года он уже командующий. И фактически под его руководством российские войска переламывают ход Сорокомышской битвы. Это начало 1915 года. Можно, конечно, на старый лад действительно называть ее Сорокомышской битвой, но по масштабу происходящего это, конечно, скорее оборонительная фронтовая операция. Наступление турок завершается, их останавливают и обращают вспять. Ситуация, которая грозила глубоким прорывом на территорию Российской империи, которая грозила бедствиями для российских городов, которая грозила бедствиями для православного населения, в первую очередь Закавказья и Кавказа, она разрешилась наилучшим образом и принесла Николаю Николаевичу первую славу. Но этим его военные заслуги не ограничиваются. В 1916 году он выигрывает битву под Эрзерумом, и более того, он берет эту мощнейшую крепость, точнее сказать, по условиям начала 20 века, это даже не крепость, это великолепно оборудованный турками укрепленный район. Юденич его разгрызает с относительно небольшими силами. Он обеспечивает захват целого ряда других укрепленных пунктов турок, и он развивает наступление в тот момент, когда, казалось бы, уже сил нет для этого наступления, но у него не так много резервов. Он наступает где-то на порыве, на растерянности турок. Наступает, рассчитывая на то, что турки заняты в значительной степени оборонительными мероприятиями против галлиполийской операции союзников. Они пытаются с помощью морской мощи, с помощью главного калибра линкоров, крейсеров высадить десанты, укрепиться, захватить плацдарм в непосредственной близости от Стамбула. Ничего не получается, турки оказались для тех же самых англичан крепким орешком. Ну, а мы пока что в этом орешке с другой стороны турецкой державы постепенно пробиваем отверстие. И скорлупа его трещит под натиском Николая Николаевича Юденича. Весной 1916 года он берет Трапезунд. Летом 1916 года он берет крупную узловую железнодорожную станцию Эрзинджан. Все могут сейчас в Яндекс.Поиске или в Гугле набрать слово «Трабзон». Ну, это турецкая форма названия города Трапезунд. Или Эрзинджан. И посмотреть, насколько далеко Юденич со своими войсками вошел на коренную территорию турецкой державы. То есть у него там рядышком должны быть современные турецкие курорты, на которые немалое количество русских ездили в последние годы. И надо сказать, что взятие Трапезунда – это ведь знаковая победа. Трапезунд – это город, который несколько веков назад был столицей большой православной державы. Там правили императоры Великие Комнины, и население этой державы в основном было греческим. Вообще места, по которым наступает Юденич, в какой-то степени комплементарны русской армии по религиозному признаку. Там живут в очень значительной степени греки и армяне. Население греческое и армянское преобладает над турецким. Впоследствии турки своим давлением и прямыми расправами, доходящими до геноцида, они выжгут это самое население. И сейчас там в основном, большей частью, живут турки. Но в тот момент, когда наступал Юденич, там все-таки жили православные народы, во всяком случае, народы христианские. Взятие Трапезунда, это, знаете ли, было знаком того, что на просторы Византийской империи, ну или хотя бы ее дочерних государств, вновь входит православный имперский хозяин. Общество воспринимало этот успех подобным образом. И, в общем, Николай Николаевич добился фантастических успехов с помощью своего наступления, с помощью своей энергии, с помощью блестящего умения планировать многоходовые операции и переигрывать врага фактически порой до того, как сражение началось. В 1917 году, некто Керенский, напомните, что это за шалопай, он снял блистательного, талантливого полководца с его поста. Юденич примкнул к Белому движению, и он участвовал в гражданской войне, а именно он возглавлял белые силы на Северо-Западном фронте. Вы знаете, в этом цикле «Знаменитые полководцы России» я хочу придерживаться одного чрезвычайно важного, на мой взгляд, принципа. Мы не рассказываем о полководцах гражданской войны ни о красных, ни о белых. Потому что гражданская война – это война междоусобная, это война в значительной степени русских с русскими, православных с православными, даже тех православных, которые забыли о своей вере, даже тех русских, которые забыли о своей национальности, но все-таки население Российской империи в основном русское. И страшно, горько, больно думать о том, сколько на полях сражений полегло Ваник и Колик в последний миг своей жизни, воткнувших друг в друга штыки со страшной ненавистью и злобой. Поэтому я не буду рассказывать о тех наступлениях и отступлениях, которые предпринимались Юденичем на Северо-Западном фронте. Достаточно, я думаю, будет сказать, что он с очень малыми силами достиг окраин Петрограда, достиг Пулковских высот и в этот момент был отчасти предан своими эстонскими союзниками, да и, скажем, союзниками по Антанте, отчасти просто-напросто увидел то, что надежда на рывок полков в значительной степени укомплектованных офицерами, то есть профессионалами войны, не оправдалась, поскольку большевики вырастили мобилизационную машину, создающую ситуацию, когда на одного хорошего профессионала войны выставляется 10 ничего не умеющих призывников, но эти призывники массой задавят какое угодно количество профессионалов. Через некоторое время армия Юденича, разоруженная, интернированная, поставленная в очень тяжелое положение на территории Эстонии, голодающая, разутая, раздетая, постепенно растворяется. Сам Юденич оказывается в эмиграции. Он впоследствии принимает образ действий человека, который более не хочет участвовать в активной борьбе, в особенности вооруженной борьбе. А Юденич эмигрировал в 1920 году. Он участвовал в некоторых армейских организациях русских эмигрантов, но он не тот человек, который, подобно, скажем, генералу Кутепову, пытался наладить какие-то боевые сети на территории СССР, с помощью, может быть, диверсии, с помощью идеологической борьбы переломить ситуацию. Он для себя в 1920 году поставил точку и скончался в 1933 году Надо сказать, что для советского времени фигура Юденича была табуирована. Ну, разве что один из белых псов, которые грызли несчастную Советскую Республику. Так могли о нем сказать, так могли нарисовать его на каком-нибудь плакате тех времен. А вот в постсоветское время, слава богу, начали все-таки вспоминать, что Николай Николаевич Юденич, помимо этого, и даже не то, что помимо этого, а прежде всего, гениальный русский полководец, который принес России блистательные победы на Кавказском фронте. Помните Сорокомыш, помните Эрзерум, помните Трапезунд. Все это Юденич. Чтите его как человека, который своим именем завершил эпоху полководцев Российской империи и завершил ее блистательно. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Знаменитые полководцы России». Передача создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Этим летом в медиасфере начали активно продвигать проект «20 идей по развитию страны» за авторством некоего предпринимателя и общественного активиста Дмитрия Давыдова. Он предлагает экономический расцвет России, захват мирового лидерства по всем направлениям. Средства массовой информации охотно подхватили его призывы и стали публиковать хвалебные статьи на эту тему. Вот московский комсомолец напечатал статью «20 идей для светлого будущего». Аргументы и факты, время и идей, 20 предложений для процветания страны. Российская газета. России нужны новые люди с новыми идеями. Медийные персоны не остались в стороне. Киркоров, Басков, Бузова, Тимати стали позировать синими табличками с логотипом сайта, на котором размещен проект. И как под копирку стали говорить о том, что так хорошо, что у нас есть такой Дмитрий Давыдов, а что у него есть целых 20 дельных идей, чтобы поменять жизнь к лучшему. Наводит на мысль, что речь идет о серьезно спланированной пиар-акции. В самой торгово-промышленной палате состоялся круглый стол, где были в числе, наверное, первых лиц экс-депутат Госдумы Сергей Марков. Мы помним его по плану установления медицинской диктатуры в отношении тех, кто не вакцинировался. Сайт, на котором размещена информация, скромный, практически одностраничный. Вы можете зайти на него, посмотреть. Он называется 20idei.ru. Дмитрий Давыдов сообщает нам о себе, почему-то в третьем лице, что, кавычки открываем, Давыдов Дмитрий Викторович, предприниматель и активист. Дмитрий никогда никаким образом не был связан ни с российскими политическими деятелями, ни с политиками других стран. Более того, он даже не является гражданином России и не проживает на ее территории. Вот как альтруизм. Гражданства российского у него нет, но он заботится о том, как нам обустроить Россию, и все подхватывают призывы никому неизвестного человека. Его попытка, продолжаем мы цитировать информацию с сайта, внести прогрессивные идеи для положительных изменений в стране – дань предкам. Поскольку корни Дмитрия здесь, и Россия – его историческая родина, но напоминает вообще стройно выстроенную такую концепцию, где нужно захватить разные целевые группы, внимание разных целевых групп. Не имея никаких политических амбиций, ну, то есть это сейчас политика встречает отторжение у широких масс, поэтому никаких политических амбиций. Действует в одиночку, а обращение к аудитории от множественного числа, мы, наши и так далее, применяется исключительно из этических соображений. В проекте четко прослеживается его нейтральная позиция, вся концепция создана так, чтобы специально не задевать ни один класс, ни одну политическую партию, а красной нитью прослеживается мысль о том, что результатом воплощения этих идей будут довольны абсолютно все. Вот на этом мы поставим точку в цитировании опуса о самом авторе. Материал уже был представлен в 16 году властям, но они оказались глухи и слепы и не откликнулись. Давайте так посмотрим, а что же там все-таки предлагает автор, активист. Дать новую жизнь своим идеям автора побудил 2020 год, когда пандемия обрушила экономики всех стран, в том числе и России. Ах, вот в чем дело. И когда сейчас народ шокирован, ошарашен, тогда вот давайте сейчас под этот шумок мы с вами необыкновенные идеи светлого будущего, когда результатом будут довольны все, и протолкнем. 20 идей, конечно, еще полностью не прописаны, только 18, 2 еще не заполнены на этом сайте, но и того материала, который есть, нам достаточно. Итак, смотрим на сайт. Есть цитата. «Хорошая идея состоит из большого количества маленьких идей». И мы с вами сейчас проанализируем только несколько. Все остальное вы можете прочитать сами, но самые яркие цитаты, наверное, мы приведем. Какие-то даже достаточно обширно. Автор говорит, нами ведется работа по подготовке комплекса мер, состоящих из 20 идей предложений. Но мы разберемся с тем, кто это готовит. Все наши предложения носят благородный характер, не направлены на чьи-либо частные интересы и не являются пропагандой или агитационным материалом. Ну, собственно говоря, охвачено все. Госуслуги, общественная безопасность, Сочи – город для инвестиций, гуманизация уголовного наказания, дорожные пробки, экологии, инвестиционный климат, правовая реформа, эффективная госслужба, рынок медицинских услуг, сельхозсектор, биотехнологии безопасности, беспилотный транспорт, сфера образования, Москва, международный финансовый центр, рынок медицинских услуг, ну и так далее. Начнем анализ с части первой. Госуслуги, платные сервисы. Что предлагает господин Давыдов, ну будем условно называть его так. Внедрение платной ускоренной услуги по регистрации сделок с недвижимостью, юридических лиц, выдачи паспортов. Ну, то есть, если ты не заплатил деньги, то ждешь всех этих документов полгода, год, ну, сколько там получится. А заплатил там 1, 2, 3 дня, так, например, в этом проекте. Сумма оплаты за эти услуги будет зависеть, это мы цитируем, от выбранного срока регистрации. Также предлагается продавать престижные автомобильные номера и автор предлагает пойти еще дальше и цены на престижные комбинации установить в зависимости от уровня их солидности. Кроме того, предлагается поступление в бюджет увеличить путем установки в ночное время видеокамер переносных, которые можно размещать в различных местах. И предлагается ввести институт уполномоченных заявителей, то есть частных лиц, которые будут получать 50% штрафа, который возьмет ГИБДД с нарушителя, если они сообщат об этом нарушении. Это будет юридическое лицо, либо физическое, которое будет на этом зарабатывать, на том, чтобы следить за теми, кто нарушает правила дорожного движения. То есть госуслуги должны быть платными, и тут ничего нет удивительного, потому что в проекте «Цифровая экономика», который был создан в 2016 году, вот мы и вернулись к этой цифре, а он был на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обозначен как новый реальный нашей жизни, как новая цель. Кем? Клаусом Швабом. А что касается переносных камер фиксации, то это прямое нарушение закона и противоречит недавнему заявлению президента, призвавшего информировать водителя обо всех камерах на дороге, потому что в противном случае это уже не инструмент контроля за соблюдением ПДД, а средство наживы. Ну, тут уже, знаете, как продавать билеты в провал, помните Остапа Бендера. Далее, общественная безопасность. Предлагается изменить размеры административных штрафов, внести об этом изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Ну, как, например, в Казахстане, опять же. Кто-то, по-моему, из авторов оттуда родом. И нам предлагается тоже делать плавающую цифру для того, чтобы эти штрафы были, ну, реальным вкладом в бюджет. А вот за счет этого приведения штрафов к разумному уровню можно установить для сотрудников ГИБДД план по выдаче штрафов, который нужно отрабатывать, то есть поднять штрафы для граждан в 13 раз с аргументацией, что было как в Казахстане. И официально уже поставить перед сотрудниками полиции план о выписке штрафов, ну и награждать их премиями. А дальше еще интереснее. Чтобы обеспечить постоянный контроль и 100% наказание виновного, предлагаем установить на улицах городов максимально возможное количество камер, на тротуарах, во дворах жилых домов и зданий, но хочется еще добавить и частном жилье простых граждан. В проекте сказано, что камеры должны быть установлены таким образом, чтобы полностью покрывать пространство дорожного движения и перемещения людей, не оставляя никаких слепых зон. Ну, то есть тотальный электронно-биометрический контроль. Не убавить, не прибавить. Также предлагается заменить уголовное наказание для ряда преступлений в сфере экономической деятельности и против собственности на крупные денежные штрафы. И гуманизация уголовного наказания, это часть 3. Предлагается запретить сажать преступника в тюрьму после преступлений против собственности, предусмотренных статьями 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования», 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт», в сфере предпринимательской деятельности, в сфере страхования, ну и так далее. То есть мошенничество будет наказываться просто крупным штрафом. Ну, такая гуманизация. Дорожные пробки и экология предлагается для этого сделать машины чрезвычайно дорогими. Удорожание машин должно быть 5 раз поднять цены на автомобили и продавать свидетельство на право владеть машиной за 2 миллиона рублей. Ну, то есть превратить машину в роскошь для избранных элиты и усилить социальное неравенство. Ну, собственно говоря, ничего другого тут мы уже не ожидаем, судя по тем предыдущим позициям, которые мы с вами читаем. И самое интересное, правовая реформа. Предлагается сделать правосудие полностью прецедентным, создать единую базу прецедентов для административных уголовных дел, чтобы заменить наше условное нынешнее романо-германское правосудие на более прогрессивное англосаксонское. Ну, тут уже совершенно аналоги прямые напрашиваются с выгодополучателями. Я думаю, что каждый понимает это сам. Ну, а потом живые судьи не понадобятся, все будет рассматриваться автоматически натренированным искусственным интеллектом. Об этом и говорится в программе. Так что, юристы, готовьтесь. Вас скоро могущественный ИИ заменит. Гражданам придется, наверное, быть настороже, потому что жизнь изменится чудесным образом. Когда нас будет судить искусственный интеллект, он найдет, за что засудить человека, который, может быть, вообще ничего не совершал. Это вот очень серьезные вызовы, очень серьезные моменты. Ну, мы же помним книгу Клауса Шваба про большое обнуление. И, собственно говоря, это просто продолжение этой книги, как бы перевод, переложение на русские реалии. Вот очень интересный есть материал «Рынок медицинских услуг», часть 13. Я, кстати, вам советую всем прочитать самостоятельно. Это все в открытом доступе, читайте. Причем там даже в режиме реального времени идут изменения, вносятся. Кто-то там работает активно. Видимо, в зависимости от наших реакций. Сейчас сканируется общество, как они отреагируют на это, когда мы завтра у них это все введем. Итак, рынок медицинских услуг. Очень забавно. Создание в России современного рынка лучших медицинских услуг. Установить налоговые ставки, практически равные нулю, на все виды налогов, связанных с деятельностью медучреждений, для тех медицинских заведений, которые будут соответствовать основным требованиям, а также сделать нулевые ставки на заработную плату и доход врачей. Какие же требования? Ну, сказка начинается. Богатые врачи, богатая медицина, потому что не будет налогов для такой медицины. Итак, основным критерием для данного освобождения от уплаты налогов предлагаем считать оборот, полученный от посещений иностранных граждан. Вот где, собственно говоря, истина заложена. Установить, что медицинское учреждение, которое осуществляет в год прием иностранных пациентов на сумму, превышающую установленный порог, например, 2 миллиона долларов оборота в год, то есть принял иностранных пациентов на 2 миллиона долларов в год, освобождаешься от налогов и никаких местных граждан. А для врачей, работающих индивидуально, их тоже не забыли, минимальный оборот должен составлять 250 тысяч долларов в год, опять же, только услуг, оказанных иностранным пациентам. Авторы утверждают, что государство получит переформатирование медучреждений, но тут ничего удивительного, последние 30 лет процесс не останавливается, приток квалифицированного персонала. Ну, возможно, если он еще сохранит свою квалификацию, учитывая уровень современного образования. Перенос лучших мировых клиник в России или открытие их современных филиалов. А, вот в чем дело. Это как вот грязные производства, которые переносили на территорию стран третьего мира. Дополнительные налоговые поступления от других сфер бизнеса, активизировавших свою деятельность благодаря появлению нового медицинского направления. И медицинские услуги, оказываемые в России, будут значительно дешевле аналогичных, представляемых в лучших ведущих клиниках мира. Вот в чем дело. Мы должны стать неким таким сырьевым придатком уже в сфере медицинских услуг для того, чтобы обеспечивать лечение состоятельных иностранцев. Одной из основных целей таких вновь образованных медучреждений, то есть это не старые будут, это новые какие-то будут клиники, на которые государство стремит все свои силы, чтобы их построить, выстроить и запустить. Итак, одной из основных целей таких клиник станет состоятельный иностранный пациент, массовое привлечение которого позволит мгновенно создать отсутствующую на сегодняшний день нишу медицинского туризма. Вот, дорогие друзья, что нас ждет. Это не забота о наших нынешних больных, которые не могут попасть к врачу, потому что все работают на другие задачи. В дальнейшем, для удобства посещаемости, мы все цитируем документы, ни одного слова от нас. Мы предполагаем, что такие мирового уровня современные медицинские центры будут сосредоточены в трех регионах. Западной, восточной и юго-восточной частях России, чтобы пациенты имели возможность получить кратчайший доступ к ближайшему для них медицинскому центру. Все для удобства иностранного пациента, для того, чтобы он мог приехать в построенную для него клинику на территории России с максимальным удобством. Ну, тут, собственно, так и говорится. В основном это делается для удобства. Но это все остальное прочитаете в этом разделе сами. Хотела бы только один нюанс сказать. Предполагается, что врачи будут обязаны делать, как в Сингапуре, это еще один приоритет. Там весь документ отсылает нас либо к Казахстану, либо к Сингапуру, к их опыту. Значит, каждый врач должен будет иметь камеру, которая снимает больного. Он должен произносить вслух, что он делает. Хирург, например, да, или стоматолог. И все эти действия должны потом анализироваться, как мы понимаем, нейросетью. И вот за отсутствие данных материалов или отказ в современном доступе к ним врача должны ожидать крупные штрафы, вплоть до запрета на осуществление врачебной деятельности. Друзья мои, есть такой нюанс. А где медицинская тайна? Об этом вообще ни одного слова. Но вообще, о чем я спрашиваю? Есть еще одна глава, часть 15, называется «Биотехнологии безопасности». И вот в ней говорится о том, о чем до сих пор говорили люди, которых называют конспирологами. Но здесь вот написано, и, собственно говоря, все СМИ подхватили эту программу, и наши тоже медийные персоны. Итак, учитывая стремительный рост технологий и постоянно падающую стоимость технических компонентов, связанных с программированием, хранением больших массивов информации, мы предлагаем уже сегодня задуматься над системой номеров индивидуальной маркировки. Далее по тексту индивидуальный номер. Данный индивидуальный номер будет чем-то схож с сегодняшней системой маркировки мобильных телефонов, только в нашем случае мы предлагаем присвоить индивидуальный номер каждому человеку. Я делаю паузу, чтобы вы поняли, что нам предлагается в плане, как мы обустроим Россию. Ну да, авторы для начала говорят, что номер будет присваиваться каждому человеку, совершившему преступление, находящемуся на территории Российской Федерации. И данный процессор или чип, вообще страшное слово, за которое, как только вы произнесете, вас будут бить, а тут все СМИ это рекламируют, должен быть выполнен на органической основе, чтобы не создавать дискомфорта носителю и не предоставлять возможность механически от него избавиться. Либо с использованием любой другой новейшей технологии, возможно, с использованием лазера, ультрафиолета, либо иных маркерных систем. Мы предполагаем, что индивидуальный чип через систему аж страшно читать, потому что за все это тебя будут называть конспирологом, но я читаю чужую информацию. Итак, мы предполагаем, что индивидуальный чип через систему сотовых антенн приема передачи будет отсылать на локальный спутник постоянный сигнал с точными координатами местонахождения владельца. Да, остается просто грустно смеяться. Вся информация о каждом объекте будет постоянно обновляться, накапливаться и храниться в специальных базах до поступления информационного запроса. Технологически планируется, что данная система будет установлена следующим образом, я все еще цитирую, всем категориям лиц, перечисленным ниже, предлагается путем инъекции ввести органический чип суспензию или нанести маркировку, которая выдает постоянный сигнал обнаружения, загружаемый в единую совершенно секретную базу данных с разным уровнем доступа. Разовый либо постоянный доступ к базе данных представляет специально созданный орган. Ну, то есть будет еще некое министерство, наверное, слежки за чипированными гражданами. Предлагаем в обязательном порядке маркировать лиц по следующему принципу. Граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, совершившие преступление. Причем это пожизненно, независимо от того, отбывают или отбыли наказание, за исключением осужденных условно. А далее. Законопослушным гражданам также будет предоставлена возможность добровольно воспользоваться широкими возможностями данной системы. Нужно просто будет обратиться относительно заявителя, обращение обоих родителей относительно несовершеннолетних детей после 14 лет только с их собственного письменного согласия. Отношения близких родственников, пожилых членов семьи, при угрозе похищения человека, либо угрозе жизни и так далее. И что Россия может стать первой страной в мире, где похищение либо пропажа людей будут полностью исключены. И если уже сегодня создать специальные подразделения, тут мы уже сразу видим, да, как люди подбираются к бюджету, которые займутся разработкой техническим решением реализации данного проекта, то в ближайшем будущем нас ожидает существенное снижение преступности, ну и так далее. Да? Ну понятно, Давыдов, условно говоря, коллективный Давыдов предлагает запустить массовое чипирование, маркировку людей, которые в его плане названы объектами, и их нахождение под постоянным контролем у госорганов до конца жизни. Ну а что, на машину же вешают радиомаяки, а человек чем он там отличается от машины, по мнению авторов? Почему я говорю коллективный Давыдов? Ну, понятно, что нет какого-то конкретного человека, который этим всем занимается. Ну, кстати, все перечисленные идеи, включая массовую чипизацию, не являются оригинальными, частично они уже прописаны в документах. Если вы помните, мы говорили с вами про программу развития электронной промышленности, которая была еще в 2007 году подписана тогдашним вице-премьером Виктором Христенко, который по странному совпадению сейчас является мужем действующего вице-премьера Татьяны Голиковой. А теперь давайте о Давыдовой. Об авторе толком никто ничего не знает, кроме того, что написано на сайте. И кроме того, что он некий альтруист. И у него там прадед воевал и так далее. Но все-таки некая информация стала появляться, и блогеры стали что-то раскапывать. Вот и одна из медийных персон, Екатерина Гордон, общественница, которая также выступила с рекламой, она, откликнувшись на комментарии ее подписчиков, которые написали: «Все, отписываемся от тебя, мы больше за тебя голосовать не будем» и так далее. Если вы помните, она была отмечена тем, что участвовала в выборах президента, да, выставляла свою кандидатуру. И, ну, в общем-то, собственно говоря, такая достаточно активная персона. Мы, наверное, ей сейчас благодарны за то, что она разозлилась, на то, что, в общем-то, ей пишут плохие слова в комментариях, и она стала узнавать про этого Давыдова. Вот я сейчас прочитаю ее комментарии уже по ситуации. «За 4 месяца отчаянной рекламы проекта, спонсируемого Западом, отлично, только я, Катя Гордон, озадачилась вопросом, а есть ли этот предприниматель Дмитрий Давыдов и что же он написал?» То есть она единственная прочитала, что он конкретно написал. Все остальные просто брали деньги. «Я устроила скандал, отказалась от денег. Позорище всем нам, продажным публичным людишкам, обманывающим свою аудиторию. 4 месяца весь шоу-бизнес и СМИ рекламируют антироссийский проект, в котором из России предлагают сделать офшорную зону для иностранцев и снять ответственность за экономические преступления. 4 месяца откровенного позора». Стоимость этого позора для тех, кто в нем участвует, закрыв глаза. Вот она пишет: от 200 тысяч до миллиона. Ну, ляма, лимона, такой сленг существует в этой сфере. «Нет ни Давыдова, ни его благородных идей», пишет Екатерина Гордон. «Вчера я тоже повелась на час на эту историю, но так и прочла и послала всех, ну, подальше. Еще написала ряд заявлений. Дадим шанс всем, кто рекламировал, сделать то же самое». И написала заявление в прокуратуру, администрацию президента, Минюст, которые должны в ближайшее время провести проверку. Ну, а СМИ и блогеры, в общем-то, не жалеют о том, что они поучаствовали в рекламе, потому что достаточно большие вознаграждения от таинственного Дмитрия Давыдова, такого лже-Дмитрия. Ну, вот, например, газета «Ведомости» там, по информации блогеров, получила двойной гонорар за этот свой проект, за участие в этом проекте, за рекламную статью. И основные блогеры получали от 400 тысяч за пост, ну, то есть несколько строчек на своей страничке и выше, там, миллион, два, три и так далее. Когда мы хотим понять, для чего что-то делается, нам нужно искать, кому это выгодно. На круглом столе в торгово-промышленной палате один из выступавших, он, собственно говоря, был основным инициатором этого круглого стола, Ибрагим Мальсагов, Его представили как президента Фонда поддержки развития общественных инициатив, социальных программ в области журналистики, просвещения, культуры и спорта «Планета». Структура, как было сказано, действовала в России еще с 2013 года. Тезис интересен, который был озвучен господином Альсаговым. России нужны новые люди с новыми идеями по развитию страны. И точно такой же фонд создан Альсаговым в Одессе, где он представляет очень большой бизнес и пользуется огромным уважением. Это синоним слова «власть». И возглавляет украинский вариант Международного агентства «Золотое сечение». Но это уже вопрос к специальным службам, которые должны заниматься такими связями и определять, кто что там сделал и почему это происходит. Итак, подведем итог. Документ написан по всем правилам, красиво, привлекательно, перемежается с откровенно нацистскими планами. Цель документа – обустроить Россию так, чтобы ею было удобно пользоваться мировой элите. Не то колония, не то место для переселения. Выводы такие странные напрашиваются. Надо прочитать всю программу, вы тоже это увидите. Говорить на работе мы будем на английском. Дома, может быть, разрешат на русском, поскольку, собственно говоря, про английский везде упоминается. Сочи планируют сделать Лас-Вегасом. Строительный бум будет, куча казино, покерных клубов. Кругом море богатых иностранцев, мы их все обслуживаем. Обслужит их и наше здравоохранение, клиники для иностранцев, а второй половине дня, так уж и быть, примут местных аборигенов, то есть нас с вами. Там об этом говорится. Не более 50% иностранцев, а остальное уже можно принимать там, собственно говоря, и местных. Но поскольку за них не будет никакой выгоды для налогообложения, мы понимаем, как охотно нас будут принимать. Вузы тоже не для нас, а для них, для богатых иностранцев. И, ну, собственно говоря, а что папуасам с бусами нужно? Нужна только непритязательная еда и возможность потрудиться за счастье, может быть, даже бесплатно, для богатых господ. Вот такая вот перспектива, которую мы бы об этом не говорили, потому что это, конечно, еще и вброс для того, чтобы определить, насколько общество чувствительно к таким вещам. Может быть, оно уже не чувствительно, можно просто строить. А может быть, еще оно реагирует, и тогда нужно подождать. Ну да, нужно подождать. Мы говорим, что мы еще реагируем, да, мы еще живы, мы еще понимаем, осознаем. И тут, собственно говоря, вот вам иллюстрация того, насколько верен мой призыв, к которому я обращаюсь всегда к вам, об осознанности восприятия. Мы должны понимать, что вокруг происходит. Мы должны читать документы, мы должны видеть события, мы должны понимать, что для нас готовят. Идеологи этого проекта 20 идей нашли удобный момент. Сейчас, конечно, народ обозлен, и под этот шумок он, может быть, даже и как-то проглотит все вот это, чтобы нами управляли оттуда. Просьба, конечно, к тем, кто еще все-таки охраняет нашу страну, обратить внимание на этот проект и в скорейшем времени, ну просто стремительно его закрыть, и разобраться с теми, кто его продвигает. Потому что, когда средства массовой информации серьезного уровня продвигают проект по уничтожению страны, то это заслуживает, собственно говоря, статьи Уголовного кодекса, которые всем широко известны. И это та сфера ответственности, которую государство не должно передавать искусственному интеллекту. Ну и это, конечно, вызов для всех нас, для каждого из нас. Мы должны серьезно относиться к таким угрозам, потому что это вовсе не конспирология. Это просто возможная реальность завтрашнего дня. Поэтому, дорогие друзья, я, как всегда, призываю вас к осознанности и неравнодушию. Это была программа «Территория семьи» и я, ее ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.